Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Унижение перед возвышением.
Наступило время изучения Слова Божьего, и пока вы открываете 15 главу Евангелия от Марка, я коротко вам напомню хронологию последних событий земной жизни нашего Господа. Итак, ночью с четверга на пятницу Иисус был арестован в Гефсиманском саду. Иуда совершил свой предательский поцелуй, и нашего Господа схватили и отвели на иудейский религиозный суд в дом первосвященника. Это был очень странный суд, потому что, вопреки закону, он состоялся ночью и не в храме, а в доме первосвященника. И на этом суде был вынесен приговор нашему Господу, повинен смерти, был вынесен смертный приговор. Иисуса приговорили к смерти за грех богохульства. И дело в том, что на этом суде Иисус прямо признал себя Сыном Божьим, то есть равным Богу. Религиозные вожди считали его обычным человеком, не Богом, а обычным человеком, а по закону любой человек, который делает себя равным Богу, богохульствует и повинен смерти. Поэтому нашего Господа приговорили к смертной казни за грех богохульства. Утром Синедрион собрался еще раз, подтвердил этот приговор, и Иисуса повели к Пилату. Пилат был нужен для того, чтобы осуществить смертную казнь. Дело в том, что члены Синедриона могли собираться, могли выносить смертный приговор, но право смертной казни римляне у них забрали. Право казнить и миловать находилось в тот момент исключительно в руках Пилата. И поэтому религиозные вожди повели Иисуса к Пилату рано утром, приблизительно в 5 утра, с 5 до 6 утра где-то Иисуса ведут к Пилату. Пилат должен был, по их мнению, приговорить Иисуса к смерти. Однако религиозные вожди понимают, что если они приведут Иисуса к Пилату и скажут, он виновен в богохульстве, его нужно казнить, Пилат не станет их слушать. Потому что для Пилата, язычника, это только религиозные споры оккупированного народа. И поэтому Пилат никогда бы не стал выносить смертный приговор человеку, виновному в нарушении каких-то религиозных иудейских норм. Религиозные вожди все это понимают, и поэтому перед Пилатом они выдвигают совершенно другое обвинение, новое обвинение. Они говорят, что Иисус виновен в том, что он бунтовщик, в том, что он противится государству, государственной власти, римским властям. Иисус виновен в том, что подбивает людей не платить налоги в римскую казну, объявляет себя царем, то есть предводителем освободительного движения еврейского народа. И вот с такими обвинениями Иисус предстает пред Пилатом. Пилат проводит свое расследование, Пилат приходит к выводу, что Иисус не виноват, Пилат пытается отпустить его, предлагая на выбор Иисуса или Вараву, но народ, обработанный религиозными вождями, выбирает Вараву. И поэтому Пилат вынужден, чтобы не идти на конфронтацию с народом, а она могла стоить ему дорого, народ мог сбунтоваться, религиозные вожди могли пожаловаться его начальнику, императору, в Рим, кесарю. И Пилат мог потерять не только власть, но и жизнь, поэтому из-за страха за свое кресло, из-за страха за свою жизнь Пилат поступает вопреки совести, приговаривает Иисуса к смертной казни. Когда прокуратор произносил «ты пойдешь на крест», никакой отсрочки в исполнении приговора не предусматривалось. Человека тут же окружали 4 воина и его вели к месту казни. Однако в случае с Иисусом воины, прежде чем казнить нашего Господа, устроили целое театральное представление. Они решили посмеяться над ним. Это, в общем-то, для воинов было не уникальное происшествие. Пока готовили крест, горизонтальную, вертикальную перекладину креста. Пока готовили, у них было время для того, чтобы насмеяться над осужденным. И сегодня мы будем рассматривать отрывок, который говорит, как римские воины после вынесения Пилатом приговора насмехались над осужденным, невинно осужденным Иисусом, прежде чем распять его на кресте. Евангелие от Марка, 15 глава, стихи с 16 по 20. «А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его: „Радуйся, царь иудейский!“ И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в собственные одежды его, и повели его, чтобы распять его». Это очень странная картина, невозможная для евреев. Потому что согласно пророчествам Ветхого Завета, Мессия должен царствовать. Они знали об этих пророчествах, но не обращали внимания на пророчество Исаия 53 глава, например, о страдающем Мессии. Ветхий Завет говорил о том, что Мессия должен стать великим потомком Давида, и Бог обещал Давиду, что его потомок станет вечно царствовать. Новый Завет также подтверждает эту мысль. До рождения Иисуса ангел Гавриил сказал Марии о ее сыне: «Даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки». Луки 1, 32-33. Так Иисус из Назарета является Мессией и является царем. Да, евреи отвергли его, отвергли своего царя, но когда Иисус вернется для установления тысячелетнего царства, Он явит свою царскую власть всем и будет править миром. Затем, когда царство закончится, земля и все дела на ней сгорят, Иисус будет вечно править на новой земле под новым небом. Если Иисус царь, который однажды, видимо, воцарится над миром, тогда почему же Он допускает столь оскорбительное отношение к себе? Почему, прежде чем принять славу и честь, Он принимает унижение и насмешки? Почему? Может быть, сразу нужно воцариться? Зачем же такое унижение? Зачем же псевдокоронация вместо подлинной коронации? Зачем же насмешка над коронацией вместо славной коронации, настоящей коронации? Надеюсь, что ответы на эти вопросы вы получите после того, как мы внимательно исследуем прочитанный отрывок. Взгляните на 16 стих. «А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк». Иерусалимская резиденция Пилата. Претория – это Иерусалимская резиденция Пилата. Она, скорее всего, располагалась в крепости Антония. И там же размещался полк, вероятно, состоявший из 600 человек. И этот полк предназначался для охраны Пилата. Грубые мужчины, казалось, не имели в своих сердцах ни капли сострадания. Они привыкли бичевать. Они привыкли казнить, они только что избили Иисуса плетью. Плеть представляла из себя, я уже говорил в прошлый раз, палку, к ней прикреплялись кожаные ремни, на конце были куски металла, свинца и костей животных. Все это было заостренное, после каждого удара металл или кости животных впивались в тело осужденного, затем палач или тот, кто осуществлял это избиение, делал рывок и разрывал тело так, что оголялись кости и даже внутренние органы, и избитый человек очень часто умирал или сходил с ума. И вот это все они уже осуществили над Иисусом, но у них нет ни капли жалости, ни капли сострадания. И они вообще, эти воины, они, знаете, чувствовали себя как такими засидевшимися. То есть военных действий не было, грубые, сильные мужчины, это личная охрана Пилата, туда отбирали самых высоких, самых сильных, с хорошими мышцами, с хорошим здоровьем. Это элита, элита римских войск того региона, лучшие, это спецназ, по сути говоря, говоря современным языком, лучшие воины. И они очень грубые, у них жестокие сердца, они привыкли бичевать, и они привыкли казнить. Они уже избили много людей вот таким образом, как Иисуса, и казнили, распяли уже много. Они это делали порой каждый день, это их норма жизни. Им было скучно в крепости Антония. Они ничего не делали, развлечений особых не было, поэтому основным их развлечением становилась насмешка над осужденным. И они изобретали все новые, наиболее изощренные формы насмешки над осужденным. И когда к ним попал еще один осужденный с таким странным приговором, царь иудейский, они решили от души посмеяться над ним. И поэтому во внутреннем дворе резиденции Пилата собрался весь полк. Все, кто не был в этот момент на каком-то задании особом, все пришли, они решили действительно, что это, ну, это очень будет смешно сейчас, это будет такое зрелище. Царь здесь, это очень-очень для них было интересно. И перед глазами воинов предстал Иисус, его лицо опухло от множества ударов, которые нанесли ему еще во время иудейского суда храмовой стражей. Тело, как я уже сказал, было покрыто глубокими порезами до кости, до внутренних органов, рваными ранами и залито кровью. Обратимся теперь к 17 стиху. «И одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него». Цари обычно носили дорогую одежду багряного красного цвета. Красная одежда была очень дорогой. Вот одежда наших харистов красного цвета. В те времена это было очень дорого, очень дорого. Потому что не было таких красителей, это очень дорого. И цари носили такую красную одежду. И воины, действительно изобретательные на злое, они решили сделать спектакль. И они где-то достали багряницу, красную одежду, красный плащ. Вероятно, это был плащ кого-то из воинов, потому что сами воины, римские воины, носили красные плащи такие. И поэтому, возможно, это был старый плащ кого-то из воинов, и они раздели Иисуса и одели в этот плащ, в эту красную багряницу, изображая из него царя, насмехаясь над ним. Цари носили красную одежду, ты говоришь, что ты царь, вот тебе такая вот одежда, туника, красная багряница. На этом они не остановились, они знали, что цари носили корону, они знали, что римский император носил венец, одевал его в особых таких торжественных случаях, поэтому они решили также одеть Иисусу какое-то подобие короны или венца, и они изготовили, представляете, они работали, они изготовили венец из терна, как здесь сказано, какого-то очень колючего растения, которое в обилии росли в Палестине, и одели ему на голову. Они решили устроить такое подобие коронации. И, видимо, по их мнению, все это выглядело очень весело. Интересная деталь здесь. Не осознавая этого, воины совершили весьма символичные действия. Багряница на теле Иисуса символически указывала на грехи мира, которые он берет на себя. Вспомните пророка Исаию, 1 глава, 18 стих, как там Бог говорит в грехах. «Если будут грехи ваши, как багряное, если будут красны, как пурпур». Багряница на теле Иисуса, красная одежда символизирует грехи мира, которые он взял на себя. Терновый венец символизирует проклятие мира, которое он принимает на себя. Вы помните, когда Бог проклял землю, он сказал Адаму: «Тернии и волчицы произрастит она тебе». Бытие 3:18. Итак, искупительная смерть Христа приведет к тому, что проклятие Эдема будет полностью отменено, и мы знаем, когда это наступит в тысячелетнем царстве. Прочитаем 18 стих, 19. и били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. 18 стих. И начали приветствовать его: радуйся, царь иудейский. Мне хочется объяснить, почему воины так себя вели. Вот что они, лично Иисуса ненавидели, вот прямо вот лично его они так ненавидели, как религиозные вожди, или он для них был, в общем, один из евреев, и это была общая ненависть к оккупированному народу. Ну, известно, что в римскую армию новобранцев набирали из разных частей империи, но евреев не брали в римскую армию, потому что они считались неблагонадежными людьми, а у них постоянно восстание, это бунтовщики, их в армию брать нельзя, оружие им давать нельзя, потому что они могут сбунтоваться против самих же римлян. Так что среди этих воинов евреев не было. Также мы знаем, что эти воины, которые насмехались над Иисусом, это личная охрана Пилата, а резиденция Пилата находилась в Кесарии, на побережье Средиземного моря. И Пилат приезжал в Иерусалим только по праздникам, потому что в праздники могло возникнуть восстание, и нужно было находиться в Иерусалиме, в этом неспокойном месте. И Пилат приезжал в дни праздников и уезжал. Приезжал и уезжал. И воины также с ним приходили в Иерусалим на несколько дней и уходили. Так что эти люди, эти воины, они не были евреями, и они также не были местными жителями. Возможно, они толком ничего и не слышали об Иисусе. Поэтому можно сказать, что их такое поведение, злобное по отношению к Иисусу, это не личная ненависть к нашему Господу, а общее выражение презрения к евреям, тем более, что Иисус – царь, предводитель этого народа, и всю ненависть по отношению к евреям они излили на него. Вы знаете, между римскими солдатами, чиновниками и евреями не было дружбы. Всегда была ненависть и неприязнь. Ну, этому и сами евреи способствовали. Они постоянно поднимали восстания, они пренебрежительно называли римских чиновников и воинов, называли они, знаете, как их, псами, материалом для ада. И, конечно же, римские воины и чиновники отвечали им с взаимной неприязнью, взаимной ненавистью. И Пилат известен как человек, который ненавидел евреев, плохо к ним относился, презирал их. И его личная охрана, я думаю, разделяла его взгляды. Итак, воины издеваются над Иисусом, насмехаются над ним. Это не личное презрение к нему, особое презрение к нему. Это общее выражение презрения к еврейскому народу, которое было с этим народом, собственно, у них взаимным. Воины устроили представление. Они приветствовали Иисуса словами: «Радуйся, царь иудейский». Это унизительная насмешка, пародия на приветствие римского императора. После этих насмешек воины били Иисуса тростью по голове. Если согласовать Евангелие, мы знаем, что они еще дали Иисусу в руку трость, как символ царской власти. И, видимо, в эту трость они выхватывали у него из руки и били Иисуса по голове, и шипы впивались в его голову еще сильнее, и все лицо заливалось кровью. Продолжая этот отвратительный спектакль, насмешники плевали на него. Согласно восточным обычаям, плевок в лицо человеку – это высшее выражение презрения, высшая форма оскорбления, и, становясь на колени, кланялись ему. Они имитировали уважительное отношение к царю. Для них это было очень смешно. Представьте, как они видят. Ничтожный народ, где-то на задворках империи, вечно мечтающий о свободе, покорить Рим, изгнать такую мощную армию. И среди этих ничтожных людей появился человек, который говорит: «Я царь». Его только что избили, унизили, переодели, оплевали. Ну какое-то, это смешно. Для них это смешно. Человек претендует быть царем, а сам выглядит как последнее ничтожество. Вот так им все это виделось. Поэтому им смешно, поэтому они становятся на колени и смеются, и кланяются, и говорят: «Радуйся, царь иудейский». Господь прошел через унизительные насмешки, и я хочу вам сказать, что до сих пор унизительные насмешки являются важнейшим инструментом в руках сатаны по борьбе с церковью. Как только не называют истинно верующих, сектанты, как угодно, мы ничтожные люди, мы худшие люди в глазах нечестивых людей. И надо признать, что страх быть осмеянным удерживает многих из нас от благовестия. Не так ли? Но Иисус преодолел этот страх и показал нам пример. 20 стих. «И когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели, чтобы распять его». Когда этот отвратительный спектакль закончился, Иисуса опять раздели, одели в его одежды и повели к месту распятия. Унизительный спектакль закончился, впереди оставалось распятие, взятие на себя греха мира, оставление отцом, принятие его гнева на протяжении 6 часов с 9 утра по нашему времени до 15 часов, до 3 часов дня. После разъяснения данного отрывка я хочу спросить вас, приблизились ли вы к пониманию, приблизились ли вы к ответу на вопросы, почему прежде чем принять славу и честь, Иисус принял унижение и позор? Почему славному воцарению Мессии должно предшествовать оскорбительная пародия на воцарение? Должно предшествовать такое ужасное унижение. Почему? Потому что славы без страданий не бывает. Это закон жизни, установленный Богом. И этот закон работает даже в жизнях неверующих людей. Это общий принцип, затрагивающий все сферы человеческой жизни. Прежде чем достичь настоящего успеха, признание в любой сфере, в какой-либо сфере, любую возьмите сферу, бизнес, искусство, политика, музыка, служение, спорт, что угодно, следует пройти обязательно трудным путем непризнания, насмешек, неуспеха, тяжелого труда и тому подобное. Еще раз повторю, это общий принцип, установленный Богом и который работает в мире и захватывает всех людей, и неверующих, и верующих. Это общий принцип, который касается всех и касается необращенных. Несколько иллюстраций вам надо. Покажу, как это у неверующих работает, а потом как у верующих. Если вы будете изучать биографии людей, разных людей, вы увидите, что все люди, которые достигли чего-либо в какой-либо жизненной сфере. Они не были такие, знаете, выскочки, которые просто так вот раз, запрыгнули куда-то на сцену и оказались в центре внимания, и всех им аплодировали, и всех любили. Такого не существует ни одного человека. А если и существует, то потом становится очевидно, что это мыльный пузырь. Я имею в виду действительно людей, которые оставили след в истории. Так вот, все люди, которые достигли чего-либо, они прошли тяжелым путем унижения. Я знаете, как это скажу? Представьте две чаши. Одна чаша страданий, другая чаша успеха и благословений. Так вот, чтобы из чаши успеха сделать глоток, из чаши страданий нужно сделать два или три. Ты сначала пьешь горькое, так что у тебя желудок сводит, и ты буквально на грани жизни и смерти. И потом, чтобы не умереть, Бог говорит, пригуби сладкого. И ты немножко приходишь в себя. И потом опять ты пьешь из чаши страданий, и тебе так больно и так тяжело, что мышцы надрываются. И потом Бог тебе дает глоток сладкого, и становится легче. Вот так все работает в жизни. Несколько иллюстраций, как я и обещал. Ну, давайте возьмем, например, люди, которые сделали великие географические открытия. Мы только знаем об открытиях и их имена, и об их успехе, но мы порой забываем о том трудном пути, который они прошли. Например, Христофор Колумб. Прежде чем отправиться в свое знаменитое путешествие, он преодолел множество препятствий, и боролся с собой, и финансовые, и разные проблемы. И одно из таких препятствий, ему нужно было доказать сведущим людям, что это вообще возможно его затея. А сведущие люди это были католики. религиозные католические лидеры, которые собрались на совет, и он им должен был доказывать, что его путешествие целесообразно. Он предположил, что Земля шарообразная, поэтому он может поплыть и приплыть там согласно своему замыслу. Но доказать это, что это так, ему было очень трудно. Собрался такой совет сведущих людей, и они задавали ему интересные вопросы. Они говорили, если Земля шарообразная, тогда почему все видят ее плоской? И Колумбу приходилось мастерски отвечать против этого аргумента. И они говорили, если все видят ее плоской, а ты говоришь, что она шарообразная, это можно объяснить только одним, ты сумасшедший. Второй их аргумент. Они говорили, если страны, о которых ты говоришь, существуют, то почему их до сих пор не открыли? Третий аргумент. Они говорили, если Земля шарообразная, и корабль спустится вниз по этому шару, то как он поднимется наверх? И Колумбу приходилось доказывать и это. Четвертый аргумент. Они говорили, если Земля шарообразная, то она такая огромная, что для того, чтобы обогнуть ее, понадобится не меньше 3 лет. И где ты поместишь достаточно пресной воды и продуктов питания в свой корабль, чтобы ты мог это сделать? И пятое они говорили. Земля не может быть шарообразной, потому что это противоречит Священному Писанию, хотя в Писании ничего об этом не сказано. И он должен был доказывать и идти трудным путем. Если вы посмотрите на многих состоятельных людей, они начинали буквально с ничего. Некоторые даже милостыню просили. Они начинали с $1, и они шли трудным путем. Многие завидуют известному американскому миллионеру Джону Дэвисону Рокфеллеру. Но многие понимают, каким он трудным путем прошел. Он вырос в бедной семье. Начал буквально с нуля. Был очень экономный. Некоторые считают, что чрезмерно экономный, даже жадный. Но много жертвовал в протестантские церкви при этом. И он прошел очень-очень трудным путем. Если вы посмотрите на известных композиторов, музыкантов, путь каждого из них к признанию, к успеху был очень тяжелый. Я хочу сказать, это кровавый путь. Например, сегодня никто не станет спорить с тем, что Дмитрий Шостакович один из величайших композиторов 20 века. Но путь к признанию у него был очень непростым. В молодости его успешная карьера, или, скажем так, успешная работа чуть было не закатилась, не остановилась после того, как в «Правде» вышла разгромная статья под названием «Сумбур вместо музыки». Кое-как он пережил этот кризис, и когда уже стал знаменитым композитором, на весь мир знаменитым композитором, начали новые гонения. Шостаковича уволили из всех консерваторий, запретили исполнять все произведения. Композитор в результате этого заболел, и от этой болезни так и не оправился. На нервной почве у него развилась какая-то болезнь, врачи не могли ее определить, что это за болезнь. У него немела правая рука, это немота, это состояние потом перемещалось на все тело и распространилось по всему телу. Вот такой путь. Поймите, успеха, славы, благословений без страданий не бывает. Люди могут завидовать одному сладкому глотку, но они не понимают, сколько горьких глотков предшествует этому сладкому глотку. Этот закон работает в жизни неверующих и в жизни верующих. Если мы посмотрим на Давида, Давид – это прообраз Христа. Прообраз Христа – это Христос в миниатюре в каком-то смысле. Христос – это великий потомок Давида. Так вот, смотрите, как было в жизни Давида, так же, как и в жизни Христа. Самуил помазал Давида на царство еще в юности, потому что так повелел Бог. Помазал его в присутствии его отца, его братьев. Но от помазания на царство до славного воцарения какой путь прошел Давид? Он прошел тяжелейший путь. Вы знаете, что Саул завидовал ему, хотел его убить. Вы знаете, что Давид прятался от Саула, убежал к филистимлянам, а там он мог пострадать от филистимского царя Анхуса, и он вынужден был притвориться даже сумасшедшим. 1 Царство 1.13. И изменить лицо свое. И притворялся безумным в их глазах. И чертил на дверях. И пускал слюну по бороде своей. Такое унижение. Он уже царь, он знает, я царь. Я царь, меня Бог поставил на царство. Я буду царствовать, меня помазал пророк. Но я вот в таком вот терзании. И он описывает это состояние, когда он от Анхуса вот так вот скрывался. И он описывает в 55-м псалме: «Боже, помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня. Нападая, всякий день теснит меня, враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний». Это крик души, это боль его сердца. И еще несколько лет он скитался в пустыне от Саула и мог убить Саула, но не убивал. От помазания до воцарения прошли годы, годы полные опасности, душевных терзаний, мольбы к Богу об избавлении, а избавление не приходило, и не приходило, и не приходило. Это закон, устроенный Богом. Притчи 15:33. Страх Господен научает мудрости, и славе предшествует смирение. Смирение. Притчи 18:12. Смирение предшествует славе. Вот почему Иисус должен был сначала пройти через это насмешливое воцарение, прежде чем он по-настоящему воцарится. Потому что таков закон жизни, установленный Богом на земле. И даже для его сына, в жизни его сына, этот закон работал. Я бы от всего сердца хотел, чтобы каждый из вас запомнил этот закон. Чтобы вы поняли, что путь к успеху в любом деле никогда не бывает простым и легким. Как хотя со стороны может так казаться. И вот эта обманчивая привлекательность успеха других людей может приводить вас к зависти, к тому, что вы не уважаете таких людей, или к тому, что вы не хотите в своей жизни терпеливо трудиться. Если вы действительно поймете данный принцип, он окажет серьезное влияние на вашу практическую жизнь. Какое влияние? Я три момента отмечу. Во-первых, если вы понимаете, что путь к успеху не бывает легким, вы будете с уважением относиться к тем, кто достиг многого. Вы знаете, иногда смотришь на людей, которые без уважения говорят о тружениках, о пахарях в любой сфере. Служение о пастырях, о учителях, о музыкантах, о ученых, о хирургах, о писателях. Они говорят: да что это, да кто это, да что это, ха-ха. Вот так вот они, знаете, это делают. Они просто не понимают, какой путь преодолели эти люди, чтобы достичь того, чего достигли. Они не понимают, что эти люди пролили много слез, пота и даже крови в некоторых случаях. Они не понимают, что эти люди трудились с полной самоотдачей, даже на грани возможного, что эти люди проявляли невероятное мужество. В некоторых случаях, я скажу, даже героизм. И вот подлинное понимание пережитого этими людьми поможет вам уважать их, относиться к ним с глубоким уважением. Это первое. Во-вторых, если вы понимаете, что к успеху не бывает легкого пути, вы никогда не станете завидовать успешным людям. Как возникает зависть? Зависть возникает, когда вы видите, как кто-то пьет из чаши сладкой. Да? Вы смотрите, человек пьет из сладкой чаши, чаши со сладким напитком, и вы говорите: о, я должна быть на его месте, я должен пить из этой чаши, это как раз он мое место занял. Я хочу быть там, это несправедливо, что она там, что он там, я должна быть там, я должен быть там. Вы так делаете, и вы завидуете. Если вы поймете, сколько он выпил глотков из горькой чаши, вы завидовать не будете. Я знаю, что некоторые завидуют мальчишке-спортсменам. И они хотят, и у них зависть. Я хочу. Хотел бы ты, чтобы тебе руки сломали и ноги, и хотел бы, чтобы тебе челюсть сломали в трех местах, И хотел бы ты, чтобы у тебя ноги отнимались и руки, и ты перенес 15 операций. Не хотел ли ты бы случайно? Не-не-не, мне такой успех не надо, не нужен. Противники Павла завидовали его влиянию. Противники Павла завидовали уважению, которым он пользовался среди людей. Но никто из них не завидовал клевете, которую он постоянно принимает в свой адрес. Никто же из них не завидовал побоям, которые он неоднократно терпел. Никто из них не завидовал цепям, которые были одеты на него, когда он писал послание филиппийцам из Рима. Никто не хотел сидеть в тюрьме, как Павел. Все хотели только пользоваться уважением Павла. Но славы без страданий не бывает. Хотите не завидовать успешному ближнему? Тогда фокусируйте свое внимание не на бросающихся в глаза внешних атрибутах его успеха, а на понимании того, сколько жертв, труда и скорбей скрывается за всем этим. Если вы будете понимать, что путь к успеху трудный, вы будете уважать тех, кто идет этим путем, и вы не будете им завидовать. Третье. Если вы понимаете, что к успеху не бывает легкого пути, это сделает вас терпеливым и трудолюбивым в жизни. Призывая Тимофея к разным трудностям, он говорит, тебе нужно бороться с лжеучителями. Ох, что еще? Он и так такой, знаете, уставший уже был. Павел говорит ему, не ради, а пребывающим в тебе даровании. Он уже был на грани оставить служение, он не хотел этой всей борьбы. Он устал от всего. Павел говорит, тебе нужно бороться с лжеучителями, тебе нужно проповедовать, учить, тебе нужно демонстрировать церкви образец благочестия. Ты должен заниматься чтением, наставлением, учением. И дальше Павел подводит итог. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. 1 Тимофею 4:15. Павел говорит, только напряженный труд может привести к успеху. Люди часто сегодня этого не понимают. Сегодня мы живем, я смотрю на некоторых людей, и мне кажется, что их жизнь – это игра в лотерею. Они хотят ничего не делать и просто выиграть в поле чудес или в какой-то лотерее. Ничего не делать, без труда. Вот так вот просто раз – и какой-то успех. Ничего. Их жизнь похожа на лотерею или на азартную игру. Ты ничего не делаешь, и ты что-то получаешь. Друзья, так не бывает. Так не бывает. Это противоречит закону Божьему. И даже если есть какие-то исключения, то Бог сбалансирует это исключение так, что оно опять придет к правилу. И я смотрю на некоторых людей, они в церкви тоже живут как лотереи. Они хотят ничего не делать и просто иметь хорошую семью. Они хотят ничего не делать и просто иметь хорошее влияние на других. Иметь эффективное служение. Так не бывает. Нужно много трудиться, чтобы положительно повлиять хотя бы на одного человека, на одного. Нужно умереть с этим человеком и воскреснуть, может быть. Так устроена жизнь, так устроил Бог мир. Чтобы добиться успеха в созидании семьи, необходимо напряженно трудиться. Прежде всего, над своим характером. Напряженно трудиться, угождая ближним, а не себе. Напряженно трудиться, прощая других, снисходя, жертвуя собой. А вы будете трудиться, а получаться не будет. А вы скажете, ой, я стану хорошей женой, вы приготовите ужин и все сделаете, а ваш муж будет груб с вами, и он не проявит к вам любви. И вы скажете, ой, я буду хорошим мужем, а жена будет продолжать грешить против вас. И если вы понимаете, что путь к благословениям трудный, то вы не бросите эту сковородку посреди кухни и скажете, все, я сдаюсь. Я не хочу больше это делать. Я попробовал, это не работает. Вы так делать не будете. Будете продолжать трудиться, терпеть и трудиться. И вы будете знать, что если не в этой жизни, то в будущей вы точно получите благословение. Кстати, это еще передается и на ту жизнь. Если здесь не успеваете, это там получаете. Это такой длительный проект. Прежде чем воцариться над миром, бесконечной славе, Господь должен был пройти через унизительное, инсценированное римскими властями принятие царских почестей, потому что таков закон, установленный Богом. Возвышение приходит только после унижения. Славе предшествует смирение. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!